Татьяна Шипушина. Прививки с умом. Когда перед родителями стоит выбор, прививать или не прививать. Часть первая. Скажите, доктор. Глава первая. Как дела? Я люблю свой вечерний прием в поликлинике. Прием заканчивается в 7 часов вечера. Если нет эпидемии, гриппа или ОРЗ, или не приходится вести какой-нибудь сдвоенный прием, например, за заболевшего коллегу, то в конце приема выдается свободная минутка. Можно посвятить ее вечной и нескончаемой писанине. Можно выйти поговорить с коллегами. А иногда можно поговорить с больными. Прошу вас, дорогие слушатели, правильно понять последнюю фразу. Она совершенно не означает того, что доктор не разговаривает с больными в иные дни, на приеме или на вызовах. Доктор практически только тем и занимается, что разговаривает. Но часто эти разговоры формальны. Есть в работе участкового врача такие моменты, когда он должен донести до больного максимум информации за минимальное время. Поэтому фразы врача всегда краткие и предельно точны. С небольшими вариациями врач повторяет одно и то же, задает больному одни и те же вопросы и часто получает одни и те же ответы. Потому что больной тоже хочет быстрее донести до врача свои проблемы и желания. Иногда мы просто не представляем, до чего же одинаковыми кажутся наши проблемы и пути их решения. Но иногда мы не понимаем того, что за кажущейся одинаковостью скрываются проблемы совершенно разные и даже противоположные. Конечно, умный и опытный врач умеет произносить по-разному одинаковые фразы. Умный и опытный доктор с первого раза поймет, кто стоит перед ним и каких слов ждет от него именно этот человек. Но для того, чтобы что-то объяснить пациенту, любому врачу требуется время. Вот почему я начала эту аудиокнигу с того, что люблю свои вечерние приемы. Я люблю их из-за времени. Ведь я работаю в обычной поликлинике, рядовым участковым детским врачом. Возможно, у моих коллег, которые работают в частных подразделениях медицины, больше времени для общения с больными, если у них меньше больных в час. Совершенно очевидно, и то, что специалист в институте или научном центре, куда я направляю своего пациента на консультацию, сможет уделить ему гораздо больше времени, чем я. А моя задача — послать к специалисту именно того больного, который в этом нуждается. Отделить простое от сложного, а именно легкие случаи от тяжелых. Как много общих принципов заложено в нашу такую обычную человеческую жизнь. Можно сказать, что участковый врач выполняет первую барьерную функцию, некую первую линию обороны, приемно-распределительный пункт, если сравнивать с военным временем. Если у вас хватит терпения дослушать эту аудиокнигу до конца, вы поймете, какие еще барьерные функции я имела в виду. Ну а пока прием в обычной рядовой детской поликлинике подходит к концу. За окошком уже темно, и в кабинет входит последняя мамочка. Она пришла без ребенка. Нужно выписать рецепт на молочную кухню. Эту формальность я завершаю в два счета и спрашиваю: «Как дела?» Это не обязательный вопрос. И к молочной кухне он совершенно не имеет никакого отношения. Если бы у дверей кабинета стояла очередь, я бы этого вопроса не задала. Но сейчас за окошком вечер, а за столом два человека — она и я. Она моложе, я старше. У нее много вопросов, а я кое-что знаю и могла бы ей ответить. И самое главное, у меня есть время. Именно сейчас. Как дела? Как Саша? Как Аня? Как Илья? Как Али? Как Сюзанна? Хорошо, доктор, а можно спросить? Конечно, можно, спрашивайте. У меня есть полчасика, если никто больше к нам не заглянет. Глава вторая. Дети-то изменились? Доктор, я опять со своим вопросом.
Я так и не решусь никак, нам прививки делать или не делать. Ну вот, конечно, вопрос в цель. Один из самых главных, один из самых трудных. А почему вы сомневаетесь? Да знаете, доктор, мне не советуют, кто? Нашей соседке прививку сделали, и у ребенка температура поднялась. И я боюсь.
Откуда берутся дети? Боится. Возможно, ее опасения не лишены оснований. Мне симпатична эта молодая мама. Хотя возраст — понятие относительное. Раньше считалось, что молодой женщине надо родить первенца лет в 20, в 22. Теперь времена изменились. Молодые женщины хотят сначала получить образование, продвинуться по карьерной лестнице, а уж потом думать о детях. Стало модно рожать первенца к 30 годам. А ведь здоровье матери и ребенка не зависит от моды. Да и насчет первой и последней любви сейчас гораздо сложнее, чем раньше. Сейчас, прежде чем выйти замуж, девушка-женщина часто меняет ни одного полового партнера. Девушка-женщина до появления первенца, как правило, несколько лет живет половой жизнью, используя разные виды контрацептивов. Девушка-женщина частенько курит или курила и успела уже попробовать в своей жизни многое. Может быть, травку покуривала, да и не только. И здоровье ее уже не такое крепкое, если крепким было изначально. Ее муж к моменту рождения ребенка тоже успел накопить в себе много такого, о чем следовало бы пожалеть и чему посочувствовать. Чего стоит одно только пиво. Ну и кроме пива. Иногда к моменту рождения ребенка девушка, женщина, имеет в анамнезе, в своей истории болезни, несколько абортов. «У меня было два мини-аборта», — чуть ли не гордо говорит она на первом патронаже. Первый день после выписки из роддома ребенка посещает участковый врач. А потом она же искренне удивляется, почему у нее всю вторую половину беременности была угроза прерывания, почему ребенок родился преждевременно или в срок, но с весом в 2,5 килограмма и с полным набором неврологических осложнений. Так что ответ на вопрос «Откуда берутся дети?» прост. Наши дети рождаются от нас. Причины и следствия. Вот уж и родить самостоятельно молодой мамочке не разрешили. То у нее подозрение на отслойку плаценты, то слабость родовой деятельности. Кесарево, кесарево, кесарево. Каждый десятый или уже каждый пятый? Вы уж меня извините, но если модно рожать к 30, значит модно иметь ребенка недоношенного, маловесного, с врожденными нарушениями и не только неврологическими. Тут мы касаемся очень важного момента, имеющего отношение не только к вопросу о прививках. Поговорим о причинно-следственных связях явлений, происходящих с нами. Когда я слышу такие высказывания: «Нам сделали прививку, и ребенок стал таким возбудимым, аллергиком, получил дерматит, стал часто болеть, приобрел бронхиальную астму и тому подобное», я всегда внутренне качаю головой и пытаюсь перелистнуть медицинскую карточку малыша на первую страницу. А там черным по белому написано, от каких родителей, страдающих какими болезнями родился ребенок, от какой беременности, от каких родов. В карточке даже написано, какими болезнями болели бабушки и дедушки ребенка. А то, что там не написано, врач прочитает между строк, глядя на маму, папу, бабушку и дедушку, на квартиру, в которую принесли новорожденного. Даже пеленки и памперсы могут многое вам рассказать. Было бы желание слушать. Остается еще подумать о зарплате родителей, о стране, в которой родился новый человек, и о мире, в котором он теперь будет жить. Об экологических проблемах, о генно-модифицированных продуктах. Вопрос о причинно-следственных связях расширяется. Но если конкретному человеку трудно решить экологические проблемы, то кое-что все-таки в наших силах, согласитесь. Мы не там ищем виноватого, вот в чем вопрос. Мы частенько хотим свалить свою вину на другого или на другое. Бывает, виноваты и прививка, и антибиотики, и врачи, но бывает и иначе, поверьте. Возможно, именно поэтому вопрос о прививках сейчас стоит так остро. Ведь прививки существуют очень давно, и даже график прививок, близкий к современному, существует десятки лет. Но дети-то,
Дети изменились. Вы знаете, сколько сейчас детей имеют при рождении первую группу здоровья? 1-2 на 100 родившихся. Может быть, трое. Глава 3. Что пропало и почему? Ребенок моей нынешней собеседницы не из числа тех, у кого первая группа здоровья. Матери 27 лет, высшее экономическое образование. Первая беременность, медикаментозный аборт. В первой половине нынешней беременности лежала на сохранении в 9 недель. Во второй половине беременности гистоз, большой набор веса, отеки. В родах повышение давления. Родился мальчик, 2 килограмма 700 граммов. Обвитие пуповины однократное. По шкале Абгар оценен в 7-8 баллов. В родах слабость родовой деятельности. Зеленые околоплодные воды. После родов ручное отделение плаценты. Мать ребенка страдала всю жизнь от хронического тонзиллита, соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы, каких-то неясных кардиопатий. У папы, ему 29 лет, хронический гастрит. Мама и папа курят. У бабушки со стороны мамы избыточный вес, гипертоническая болезнь, приобретенная бронхиальная астма, диабет второго типа. Дедушка умер от рака кишечника. У бабушки со стороны папы высокая миопия, инвалид по зрению, тиреотоксикоз. А сведений о дедушке нет, давно развелись. Умер бедняга от алкоголизма, где-то под забором. Ребенок выписан из роддома на 6-е сутки. От прививки против гепатита и БЦЖ мать отказалась в роддоме. На первом месяце желтуха новорожденного, небольшая, к месяцу уже был розовенький. Грудное молоко иссякло к концу первого месяца. Был стресс. Папа защищал какой-то проект, который очень долго не принимали. Наконец, проект приняли, но кормить мама больше не смогла. Или не захотела. Снова закурила. Ребенок обследован неврологом. Диагноз – постгипоксические нарушения, ЦНС, СМД, симптом мышечной дистонии, восстановительный период. Анализы крови и мочи хорошие. Нейросонография без органической патологии. На коже щек, иногда на груди, проявление атопического дерматита. Ребенку уже 3 месяца. На первом месяце от прививок был медицинский отвод. Со второго месяца невропатолог допустила ребенка к прививкам, а мама все не решается и отказ писать не хочет. Возможно, многие узнали себя в этом описании. Ну, не на 100%. О материнском молоке. Жаль, очень жаль, что моя пациентка отказалась кормить ребенка грудью. Скажу несколько слов о материнском молоке. Какое это чудо! Это ведь не только полноценный набор белков, жиров и углеводов, генетически подобранный именно для вашего ребенка, но и такой же природой подобранный набор иммуноглобулинов, отвечающих за иммунитет именно вашего ребенка. Грудное молоко матери содержит так называемые бифидус-факторы, пребиотики, способствующие быстрому заселению кишечника полезной микрофлорой. Помимо этого, в грудном молоке много лизоцима, белка с выраженным бактерицидным действием и иммуноглобулина А, являющихся барьером на пути патогенной флоры. Никакая, даже самая дорогая молочная смесь не даст вам такого набора. И еще один момент. Когда маленькое человеческое существо замирает у материнской груди, оно впитывает в себя всю материнскую любовь, всю ту энергию, которую отдает ему мать. Дети на грудном вскармливании всегда растут более спокойными. Неврологические расстройства, если таковые имеются, проходят у них быстрее. Но вот проблема. Чтобы кормить ребенка грудью, маме надо приложить силёнки. Кормить ребенка — это труд. А в первый месяц жизни ребенка тяжелый труд. Иногда это не только труд, но и постоянная боль в груди, незаживающие ранки, уплотнения, застой молока. Наконец, это время. Подержи-ка ребенка у груди 8 раз в сутки по полчаса, а то и чаще. Не поспи-ка ночей. И на прогулку не сходить, и в институт не сбегать, с подружками не поболтать. То ли дело бутылочка, развел, налил 5 минут, и ребенок накормлен. Особенно если дырку в соске сделать побольше. Подумаешь, иммунитет. Где он, этот иммунитет? Его не видно и не слышно. И вот еще что. Ну, когда беременная ходила от курения и воздерживалась. А теперь уже родила. Все вроде хорошо. А курить-то как хочется. Покурить, выпить с друзьями. Да, еще красота груди. Для некоторых мам это весомая причина не кормить малыша грудью. Но как обманчива эта причина. Вот и пропало молоко. Пропало, будто его и не было. Милые мамочки, поверьте, истинная, первичная потеря матерью молока встречается исключительно редко. Вы можете не озвучивать истинную причину того, почему вы не хотите кормить грудью. Вы можете даже себе не признаваться в том, почему вы не хотите кормить. Ребенок, конечно, вырастет. Молоко пропало, и наступила свобода. Ничего нигде не болит. Не ноет спина от сидения в одном положении с ребенком на руках. Можно курить, пить. Можно надолго уйти, уехать из дома, оставив ребенка бабушке или даже няне. Молочных смесей сейчас много, на любой вкус. Гипоаллергенные, безлактозные, на коровьем молоке, на козьем, на соевом, если вам это надо. Хорошо, что они есть. Спрос рождает предложение. Ребенок, конечно, будет выкормлен и вырастет. Может быть, он даже будет толстеньким. Только ко всему тому, чем он, бедняга, уже отягощен, добавится еще недостаток иммунитета, передаваемого от матери. Но пока этого не видно и не слышно. Нет, уже видно и уже слышно, если вы захотите прислушаться и присмотреться. Видите, какие красные, лоснящиеся щечки у ребенка? Может быть, не только щечки, но и сухая кожа или круглые бляшки по всему телу. Это атопический дерматит, его младенческая форма. Слышите, как кричит ваш ребенок? У него вздулся животик. Вместо того, чтобы спокойно оправляться после каждого кормления, он едва ходит один раз в сутки, а иногда и раз в 2 суток, да еще с клизмой.